Мы сейчас реально нашим уроком занимаемся темой важности Тора Лишма, Тора, которая изучается ради собой. У нас сейчас непростые дни, мы сейчас в начале Ава, и мы начинаем за день читать книгу Дворим. Еще коснуться близкой нам теме, тема она такая. Ну, мы сейчас перед Шабав начинаем читать книгу Дворим, и также начинаем читаем, слушаем в Шаббат порицание Ишаяу. И реально я уже в этом не раз говорил, что книга Дворим – это вообще книга порицания. Смысл очень простой. То, что называется в нашем языке «тохаха». «Тохаха» – «тоха» – это не кричать на кого-то, не обвинять его, а поставить его обратно на место. Когда человек отходит с своего пути, смысл пойти «тохаха», чтобы он вернулся. И сама Тора, она является источником того, что называется «тохаха». Торы и пророки. И в этом смысле совершенно особое место занимает именно книга Дворим, которая она полна, это, я думаю, что из всех книг Хумыша, это буквально книга Мусара. Там есть, конечно, и заповеди, и другие, и все прочее, это книга Мусара. И начинается она, гляньте, Раши, первый Раши на Хумыш Брейши, Хумыш Дворим. Это первые слова Моше Рабейну, это было порицание за грехи в пустыне, но сказанное в деликатной форме. Там Раши объясняет, почему не надо делаться в деликатной форме. О. И тут есть одна очень принципиальная тема, которую хотел коснуться, и она особенно важна людям, изучающим Тору. Есть вступление на Цива, на нашу Хумаш Дворим. Ну, он касается названия Хумаш Дворим, называется Мишна Тойр, русский второзаконие, повторная Тора, двойная Тора, вторая Тора. И он объясняет слово Мишна Тойр, а слово Мишна Шинун, потому что основное мусор, наставление этой книги, это много хорошо, постоянно учились и так далее. Вот этого касается нацив в комментарии Эмек Добр блин, всей книги. При всем при этом он отвечает, без слова, и то, что книга Дворим, она содержится много самого простого мусора, наставления, направление к вере, к богобоязненности и всему подобному. Казалось бы, тут надо хорошо вдуматься, какая есть связь между двумя этими частями. Есть тут часть тут порицания, и часть наставления изучать Тор. Я вам скажу не одну историю. Очень принципиально, даже несколько историй. Был такой очень большой человек, который я еще удостоился 2 года возле него молиться в Рошана. Рнохум Пецович, Зеха Цадни Кодыш Леброха, глава еще от мир. Известен сегодня в мире, как и душе Рнохум. Он был из больших-больших столпов восстановления мира Торы после катастрофы. Он был учеником Рабхана Вассермана и Раборов Берлайбовича. И был великим столпом Торы нашей великий швед мир. Он ушел от нас, это было примерно 28 лет тому назад. И помню, что когда Роша Тифрах говорил спед после его смерти, он сказал там очень такую емкую фразу. Тот, кто приходил к нему на урок, он понимал, что Тора это нефкер. Что значит нефкер? Она небесхозна. Что значит Тора небесхозна? Он сказал, что Тора каждому, кто желает, может взять себе. Что значит Тора нефкер? Ну, я объясню это своими словами. Точно так же, как человек, изучающий математику. Если он скажет, что дважды два это, конечно, не пять, но немножко больше четырех. Ну, он не в математике. Он не в разном смысле тоже. Понимаете, изучение Торы – это точная вещь. То есть есть у Торы, в отличие от математики, много лиц, много собственного понимания. Но Тора это не эфкер, что можно сказать дважды два пять. И даже дважды два четыре с половиной. Это не эфкер. Из пути Торы, из которого принято нас наших мудрецов. Это одна вещь. Вторая вещь. Давайте сейчас коснемся. Мы сейчас неделю перед Шабав. Приводит Масехет Гетин, что когда римляне окружили Иерусалим и желали его разрушить, его покорить, мудрецы Торы говорили, что необходимо с ними договориться, выйти на мир. Были там другие люди, называются на языке Гемары бирьоним. Бирьон, понимаете, мы не будем сейчас сказать слово, что означает слово бирьон. Мы скажем, что Раши про то, по-моему, сказал. Бирьон, говорит, анашим реким пох зимля мельхама. Люди пустые, которые необдуманно хотят воевать. Это слово «похзим» появляется также о Рубене, «пахаскама и мальтутар» – «похзим». И вот у нее этих вот бирьоны, они, во-первых, им был большой грех, они противопоставили себя, потому что говорили мудрецы Тора. Мудрецы Тора хотели не меньше них, чтобы не было нас ни римлян, безусловно. Они говорят просто одну вещь, что шансов на это сейчас нет. Шансов нет. И поэтому предлагали послать кого-то помириться. Ну, чтобы заставить еврейское население Иерусалима воевать с римлянами. Что сделали эти самые бирьоны? В городе были амбары, еда, топливо, все, что нужно. На много-много лет осады. То, что евреи могли даже называть отсиживаться пока что. Что сделали бирьоны? Они сжигают все эти запасы. Эти запасы. С тем, чтобы заставить евреев воевать. Нам реально это то, что привело к разрушению Иерусалима. Реально. К разрушению храма. Вот там дальше описывается, что когда Раби Йоханан бен Заккай, великий Танна Раби Йоханан бен Заккай, тот самый Танна, который реально был связывающим звеном цепи, он был учеником Гилеля, и он перенес Тору через разрушение храма в следующем поколении. Это вещь, наверное, надо понимать. То, что человек в нашем поколении, допустим, Ишват Мир, еще несколько великих людей перенесли Тору от поколения до катастрофы к нашему поколению, так в то время это был Раби Йоханан бен Заккай, плюс Явна, которые вынесли Тору из горящего Иерусалима, чтобы передать ее нам. Рабби Йохан бен Закай видит, что, попросту говоря, Иерусалим горит. Он начал гореть еще до того, как его захватили римляне. Когда есть евреи, которые не обещаются мудрецам, а наоборот, они ради того, чтобы заставить воевать, сжигают склады, это уже горение Иерусалима. Он просит, у него был родственник его, который был одним из главарей этих самых беременным. Он просил его, чтобы помочь ему уйти из Иерусалима, чтобы поставить, что можно исправить. Он выходит из Иерусалима, опять же, как? Никто не мог выйти. И сам беременным, которые имели силу и власть, и оружие, они проверяли. Можно выйти только мертвым. Только мертвым. Хоронить разрешали. Но перед тем, как разрешали хоронить, проверяли, жив он или нет. Как проверяешь? Берешь меч, тыкаешь. И то же самое они пытались сделать Рабби Йохан бен Закай, чтобы выйти из Иерусалима. Искал его родственника Абасикра, который, как ему можно сделать? Притворить, говорит, мертвым. На меня какой-то кусок падали возле себя, чтобы был запах сгниющего мяса. И пусть все думают, что, так сказать, ты мертв. И пусть твои ученики тебя вынесут за пределы Иерусалима. Ну, пытались его, эти стражи города, беременные, проверить, жив он или нет. И как-то его говорили это не делать, что скажут римляне, что вы мечом тыкаете ваших мудрецов. Все пытались втолкнуть его хотя бы. Что скажут, что вы толкаете мудрецов. А им не важно было, они готовы были тыкать мечом и толкать. Но как-то стыдно было перед римлянами. Тоже хорошо. Стыдно было. Рабби Йохан бен Закай выходит и встречается с Васяном. Я же не говорю все детали. Но он просит у Васяна отцо Лапурта, хотя бы небольшого спасения. И он боялся, что принять просьбу, чтобы он оставил на этот раз Иерусалим и ушел, он считал, что он не примет этого. А малую просьбу он да, примет. В чем была его просьба? Я хочу только одну часть, там несколько частей. Одна из них была оставить явно ее мудрецов. Римляне, они не отличались, так сказать, милосердием, не убивали всех. Он попросил у Веспасиана оставить явные вехахаме, явные мудрецов. В чем смысл этого? Знаете, мы говорим на Пейсах, что в каждом поколении, что бахол дор ведор омди малену леханосей, что в каждом поколении наши враги хотят нас уничтожить. Имеется в виду два вида уничтожения. Духовное и материальное. Пример этому два праздника наши, Ханука и Пурим. Греки не собирались истреблять еврейскую кровь. Они хотели, чтобы просто евреи были греками. Вот Аман хотел физически уничтожить. У нас есть два вида врагов. Духовное и материальное. Потому что по-настоящему евреи, которые не евреи, это не тот еврейский народ, который был замышлен Всевышним, это не был замыслом Всевышнего, это не тот еврейский народ, который породили наши отцы, Авраам, Исаак, Яков. Есть шанс вернуться, может быть, но это не то, что называется еврейским народом. Поэтому наши враги действуют двояко, или привидеть нас духовно, сделать нас греками, немцами, или хотят нас уничтожить, физически уничтожить. Так вот, для того, чтобы мы остались народом Торы, народом отцов, необходимо, чтобы в народе был живой источник Торы. Живой источник Торы. Что это означает? Знаете, реально, я придумал еще одну историю. Известно, что наш великий тан Раби Акива, реально почти вся Тора, которая у нас есть, она от него. Он учил после того, как смерти своих многих-многих, 24 тысяч учеников, он научил своих еще 5 учеников, и вся Тора пошла от них. Есть у Раби Акивы, есть последнее наставление нам, последнее. Когда римляне запретили изучать Тору, это был запрет под страхом смерти, это не был запрет просто так, со штрафом 100 шекелей. Раби Акива продолжил заниматься Торой, не просто заниматься Торой, а прилюдно. Когда его пытались этого отговорить, он сказал известную притчу, что если рыба плохо в воде, то на суше лучше не будет. Суше лучше не будет. Почему? Потому что живительная, наша живая вода – это Тора. Реально это было предпоследнее наставление Раби Акива нашему народу. После этого он погиб в словами Эхад, единство Творца. Так вот, мы получили от Раби Акива это завещание. Завещание, что надо самоотверженно передавать дальше Тору. Иначе мы как рыба без воды. Рыба без воды, у нее нет никакого жизненного силы. Так вот, это то, что Раби Йоханан бен Закай оставил нам, это явно его мудрецов, и реально это означает, что он оставил сердце еврейского народа, которое оживило потом все. Оживило потом все. Приведу маленький пример, который все знают, может, вы знаете это меньше, чем я, конечно. Мы приближаемся к Йорцетеру, нашему учителю Рабицкого Зильбера. Он был из тех единиц, которые сохранились в России, как евреи с Торой, просто как с Торой. Реально было еще 2-3 человека разных уровней, 2-3 человека. Я говорю о людей, знающих Тору, не просто соблюдающих. Не знающий кто. Реально он оживил наше поколение, и реально сегодня практически нет. Есть единицы среди нашего русскоязычного еврейства, которые не были бы его учениками или учениками его учеников. Есть, может, немного есть, но не очень много. То есть реально это та сила, которая возвращает нас обратно. Быть народом Израиля, народом Всевышним, народом Тора. Идемте дальше. Так вот, есть известный опыт исторический. Наши большие ненавистники, это католическая церковь, включая инквизицию, они уже многих сотен лет нас пытались обратить в христианство, сжигали наши книги. Есть известный очень гзират Срифата Талмуд, их постановление сжигать Талмуд. Это была война Балей Тосафот во Франции, это было в Испании, это было в Италии. И есть у нас очень такое четкое знание, там, где удалось им сжечь Талмуд, там еврейская жизнь сходила на нет. Хотя они не запрещали ходить в синагогу, и не запрещали читать Тору, и даже не запрещали учить Мишну. Но там, где они касались, но там, где сжечь Талмуд, еврейская жизнь не кончалась. Почему? Потому что Талмуд. Это источник живой души нашего народа. Это то, что связывает по-настоящему наш народ со Всевышним. То есть без него, без мудрецов Торы, которые тщательно корпят над Талмудом, корпят по-настоящему истину, извлечь истину из него. Этот тоже сказано в Тилим, Хаим Берацано, воля в жизнь, его воля, которая раскрывается через изучение Торы и Талмуд. И в этом отношении то, что нам оставили и Раби Акива, которое завещание Раби Акива, это самоотверженно заниматься Торой, Тора ради завещания Раби Акива пошел на смерть. И то, что оставил нам Рехар бен Закай, это явно в Хахамея, как основу жизни нашего народа. И тут я хочу объяснить нашу вообще основную тему, если начали. Это тема, как связаны две части, вот две эти два аспекта книги Дворим по определению Нацива. Это порицание, то, что стохаха, и наставление заниматься Торой. Это очень связано, потому что на самом деле, когда мы занимаемся Торой, когда мы углубляемся в Талмуд, когда мы обретаем их как счастье нас самих, то, что оживляет нас, в смысле оживляет нас, это нас прилепляет к воле Творца, прилепляет к Творцу, как сказано в книге Зоар, Кульчебриху, Райсам и Сройхаду, Всевышний Тора и Исраиль Едины. И это то наставление, как объясняет Нацим, которое дал нам Моше Рабейну при входе в Святую Землю, это быть народом Торы, народом Торы. Есть тут, я коснулся одной вещи, упомянул сейчас слова учителя Эзра Пильца, Арнохо Перцовича, что Тора – это не эфкер. К сожалению, есть большая беда. Есть люди, которые позволяют себе лечиться к Торе, как будто это эфкер. Они подходят их политическим взглядам, начинают что-то, можно поспорить с Раши, можно поспорить с Абьохана Бензакой, можно вообще что-то вывернуть, сказать, как хочется, как удобно. И вот тут нам надо понять, что вот это вот наставление Моше Рабейну, мы держали за Талмуд, не просто Талмуд, за истинное его изучение, когда человек трудится постичь истину в Талмуде, и эта истина не связана никак. Как хочешь себе, так хочешь себе наоборот. Есть такое понятие, страшное понятие. Один из людей, которые вообще отвергаются, их тяжко наказываются, называется «Магале паним батора шелок алаха». Тот, кто Тору раскрывает не так, как положено. Не имеется ли человек, который стремится ее понять, типа, может, и ошибается. А человек это изначально ради своих, так сказать, соображений, чтобы получить из Торы поддержку своих политических соображений, он ее коверкает. И вот тут нам надо понять, знаете, мы сейчас здесь сидим, люди, которые занимаются Торой. Реально, мы пока еще единицы во все огромные русскоязычные общины. И, к сожалению, в нашей общине есть люди, которые позволяют себе, даже называть себя раввинами, но намеренно искажать слова Торы. Это очень страшная вещь. Могу просто привести пример этого. Ну, сейчас, неважно, сейчас пример этого. И вот тут надо понять, что нас хочет Всевышний. А хочется Всевышний очень простой вещи. То, что тут говорит там Нациф в книге Дворим, про самопорицание Моше Рабейну в книге Дворим, потому что мы погрузились в Тору ради постижения истинной воли Творца. Ради постижения ее, потому что мы понимали, чувствовали, занимается Торой, где истина, а где ложь. И это реально есть залог существования нашего народа. Есть всегда, ну, понятно, самые большие фальшивые монетчики в Торе, это были, конечно, реформисты. Но есть много фальшивых монетчиков. Вроде все похоже, чем можно назвать саравом, быть в кипе, но реально он фальсифицирует слова Торы. Страшная вещь. Поэтому нам надо принять это порицание и погрузиться в учение Торы ради постижения истинной воли Творца. Не искать, как нам использовать Тору, себя как-то оправдать, и себя как-то найти себе оправдание тому, что мы хотим, а именно постичь Тору, такая, как она есть. Это раскрывает волю Творца. И это очень важная наша обязанность. Это передать следующему поколению. Есть одно место, если позволите мне это, еще несколько минут коснуться его. Есть история, когда к нашему учителю, который был глава Борг Берлабович, это был Йобла Гишива в городе Каменец в Белоруссии. В общину неоднократно заезжал Рэбе из Слонима. Бейт Авраам, был очень большой человек. Он очень-очень уважал Рабора Хабера. Он просто практически слушал его уроки. Он сказал, что даже не для того, чтобы слушать его уроки, а чувствовать ту святость, как называет Рабора Хабера с наших мудрецов. Он говорил, Гелиге Ражбо, святой Ражбо, святой Раши. Чувствовать, как он это говорит, для этого стоило прийти на его урок. Так говорил Рэбе Ишлоним. Как-то в одном из своих приездов в Каменец он зашел к Борохберу. И спросить, что там была какая-то проблема в городской микве. С ним обсудить, как надо что-то исправить, не надо исправить. Борух Бер был, безусловно, человеком компетентным. Он был до этого раввином города, до того, как был расчищивый. Но он сказал, пойди к раву города. Я сейчас не могу этим заниматься, я сейчас не занимаюсь. Ну, Рэбе Слонима удивился. Сказал, что Тору надо изучать, чтобы ее исполнить. Вот есть исполнение наше, микро, чтобы по этой расчищивой, конечно, позаботился о микро. Позвольте за миг. Он ему сказал одну очень емкую вещь, которую я слышал до этого своего учителя Абхаим Камила от себя и не понял, что он сказал. Когда я прочел это, он говорит, да, понял. Сказал такую вещь. Лоймер Натли Ламет, тот учит Тору, чтобы обучать ее дальше, нет исполнения больше, чем это. Это очень странно. Есть понятие, человек Тору, чтобы ее исполнить. Он не знает все алахот, значит, каждую деталь. А человек, который учит Тору, постигает Гмара, Раши, Тосфот, это еще вроде бы это леламед, вообще Тора это одна из заповедей, это не вся заповедь. И я эту фразу слышал своего учителя. Я думал, что он сказал это от себя, а не от имени Рабора Хабера. И мне она много-много лет мешала. Я не понимал, что он сейчас сказал. Вот когда увидел эти слова, исходящие из уст Рабора Хабера, я как-то вдумался и понял эти слова. Надеюсь, что понял. На чем держится вообще весь наш народ? Все. На истинном, прямом, неподкупном понимании Тора. Об этом, как сказал Рав Шах, очень такую емкую фразу. Это речь об одной из очень неприятных глав, которые были в истории нашего народа, когда какие-то люди из казенного равината занимались фальсификацией одного закона. Сказал Рав Шах, что пока есть в мире ешивот, они не смогут фальсифицировать. Почему на Ишивот? Ишивот вроде занимается лохой. Потому что Ишивот – это место, где передает истинное, глубокое, нацеленное на истину достижение Тора. Знаете, есть, к сожалению, мы уже сталкиваемся с возможными зюфим подделками. И человек, который по-настоящему находится в том, что то, что называется в учебе, его голова пронизана тому, что научился от Гмары, от Раши, от Тосафот, Ражбо, наших охранным, когда он видит эти вот фальсификации, фальсификаторов, то не очевидно, что это фальсификация. Почему? Потому что это не Тора, это видно. Это видно. Но человек, который не живет в Торе, он в нее не погружен в Тору, то он сказал так-то, он сказал так-то, а кто прав, я не знаю. Может сказать так, может сказать так. То есть это ощущение, что Тора – это эфкер. Каждый хочет, может сказать. Тора – это не эфкер. Знаете, мы сейчас находимся в период перед Тишабав. Опять же, одна из причин нарушения храма – это было то, что сказано, почему разрушена земля, что заставили Тору. Есть у этого много аспектов. Мы касались нескольких наших разных уроков, касающихся изучения Тора ради самой себя. Это касается изучения Торы ради путей мира, а не Тора, которая идет вместе с взаимной ненавистью. Еще один аспект. Есть понятие оставления Торы, когда человек перестает искать истину, начинает ее, так сказать, искать в ней оправдание собственному мировоззрению, и более того, он ее искажает. Искажает ее ради собственных идей. Это по большому счету, это то, что называется оставление Торы. Это подделка. Вы понимаете, это страшная вещь. Давайте просто вещь просто поймем. Человек делает сделку. Он продает свою квартиру за 200 тысяч долларов. Ему предлагают наличными. Чемоданчик, 200 тысяч долларов. Большая сумма. А если все это фальшивое, он не получил ничего. Вещь – это страшная вещь. Это фальсификация Тора. Еще говорят, вот такой-то рав, он дает Тору. Он получает не Тору, это фальсификация. Это страшная вещь. И поэтому, то, что касается нас, изучающих Тору, вот наше, то, что мы сейчас воспринять, наша обязанность, это обязанность, она всегда. И не только под тревоги в Израиле из-за ракетных обстрелов. Это то, что делал Раби Акива, когда играл жизнью. Это то, что за то, что было необходимо оставить, вывести Тору из разрушенного Иерусалима. То, что делали наши мудрецы во всех поколениях, то, что отвержены учились. Это то, что Всевышний помог, и так прошла Ишвот мир через все перед катастрофы. Когда параллельно с тем, что нам нужно было спасать евреев, нам нужно было спасти передачу Тора тоже. Не менее важно. Потому что это зависит вся наша жизнь как народа от Тора. От Тора. Не просто от Тора, от истинного понимания. А источник истинного понимания есть только один. Это святые ишивы. Дающиеся ради Тора ради того, чтобы постичь ее до конца, цельно, так мы получили наших мудрецов. И нам реально, если мы хотим что-то извлечь из себя, что нам сделать после того, как мы пережили катастрофу нашей общины, когда реально на еврейской русскоязычной улице не осталось никого практически. Нам надо восстановить как можно больше в каждом месте, в Эрцисрое, в изгнании, истинное понятие ишива, где ищут серьезно, глубоко, гмару, раши, тософот, решойным, охройным, и все, чтобы постичь истину. Всего хорошего.